Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. «Что ж», — подумала она, — «ведь она тоже родная». И, усевшись в креслах, сказала лакею: «Проси». Прошло несколько мгновений. Дверь отворилась. Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени. «Благодарствуйте, тетушка», — начала она тронутым и тихим голосом по-русски. «Благодарствуйте. Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел». Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Тимофеевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых чувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть, и руку-то свою она у ней отнять хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. «Здравствуйте, бонжур», — сказала Марья Дмитриевна. «Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьёю между женой и мужем». «Мой муж во всем прав», — перебила ее Варвара Павловна. «Я одна виновата». «Это очень похвальные чувства», — возразила Марья Дмитриевна. «Очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте же, пожалуйста». «Я вчера приехала», — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. «Я видела Федора Ивановича, я говорила с ним». «А, ну и что же он?» «Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев», — продолжала Варвара Павловна. «Но он не лишил меня своего присутствия». «То есть он не...» «Да-да, понимаю», — промолвила Марья Дмитриевна. «Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое. Федор Иванович не простил меня, он не хотел меня выслушать, но он был так добр, что назначил мне Лаврики местом жительства». «А, прекрасное имение! Я завтра же отправляюсь туда в исполнение его воли, но я почла долгом побывать прежде у вас». «Очень-очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. Съест это нант», — Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна. Я это знаю. Но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества». «Так, так, это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал». «Да, поверьте моей опытности, ла патри авант тоут. Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? Вам она нравится?» Варвара Павловна проворно опустила ее с плеч. «Она очень простенькая, от мадам Бодрен». «Это сейчас видно, от мадам Бодрен. Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела». «Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея». «Вы очень добры, моя милая, но, право, мне совестно». «Совестно», — проговорила с упреком Варвара Павловна. «Хотите вы меня осчастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью». Марья Дмитриевна растаяла. «Войс эттес чарманте», — проговорила она, — «да что же вы не снимаете вашу шляпу, перчатки?» «Как? Вы позволяете?» — спросила Варвара Павловна и слегка как бы с умилением сложила руки. «Разумеется. Ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я вас познакомлю с моей дочерью». Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну, куда ни шло», — подумала она, — «она сегодня что-то нездорова у меня». «О, матанте, как вы добры!» — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приезде Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гостье. Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо-почтительно обошла с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, об Адена, раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости, выпросила позволение привести Аду. Снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом «А ла Гюмаве» руками, как и где носятся валаны, рюши, кружева, шу, обещала принести склянку с новыми английскими духами «Victorious Essence» и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», — промолвила она. В это мгновение вошла Лиза. С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась к встрече с его женою. Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказании своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа ее лицо похудело, но она и слезинки не проронила. «По делам», — говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Ну, надо идти», — подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, и она пошла. Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее, с мыслью «я перед нею виновата», переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидела ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя», — заговорила она вкрадчивым голосом. «Ваша маман так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марии Дмитриевне, промолвила в полголоса «Майселле эст деликьюс». Лиза слабо вспыхнула, насмешка, обида послышались ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и безболезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью ее, Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину», — думала она, — любил он. Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая», — начала она, — «вы удивительная виртуозка». «Ах, я давно не играла», — возразила Варвара Павловна. Возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. «Прикажете?» «Сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Марья Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь», — промолвила она, в первый раз называя ее по имени. «Удивили вы меня! Вам хоть бы концерты давать!» «Здесь у нас есть музыкант, старик из немцев, чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает. Тот просто от вас с ума сойдет». «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек. Вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек?» — проговорила Варвара Павловна. Кто он такой? Бедный какой-нибудь?»
«Помилуйте, первый кавалер у нас, да и не только у нас, это Петербург. Камер-юнкер в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем. Паншин Владимир Николаевич. Он здесь по казенному поручению будущий министр. Помилуйте. И артист? Артист в душе. И такой любезный. Вы его увидите. Он все это время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. Надеюсь, что он придет», — прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. «И молодой», — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон. 28 лет и самой счастливой наружности. Un gentilhomme accompli. Помилуйте. Образцовый, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арию из «Лучии». Она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из «Лучии» с ударениями на чувствительных нотках очень растрогала Марью Дмитриевну.
«Какая душа!» — проговорила она вполголоса Гедеоновскому.
«Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу.
Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковее со своей гостьей. Невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела. Она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами, и она ничего не ела. Лиза казалась спокойной, и точно у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало. Она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна большая любительница преферанса. Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя, какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович, не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с нею и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней, должно быть, болит голова. «Да, у ней ужасно болит голова», — промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени».
«Скажите», — возразила Варвара Павловна.
Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременные ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфы Тимофеевны, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук, и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы. А кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнатке за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком. А между тем внизу в гостиной шел преферанс. Марья Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться, но вы видите, я приехал». Вот что выражало его неулыбавшееся только что выбритое лицо.
«Помилуйте, Вальдемар!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Прежде вы без докладу входили!»
Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне. Он отступил на шаг, поклонился ей также вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаление, потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей. Напротив, она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали как бы от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант. Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что он был в этом заранее уверен, и завел речь чуть ли не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши вполголоса: «Да ведь вы тоже артист!» «Un confrère», — прибавила еще тише, «Венес», и качнула головой в сторону фортепиано. Это одно брошенное слово «Венес» мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла. Он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя: «Какой я артист! Увы! Вот вы! Я слышал, артистка истинная!» — направился вслед за Варварой Павловной к фортепиано.
«Заставьте его спеть романс, как луна плывет!» — воскликнула Марья Дмитриевна.
«Вы поете?» — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. «Садитесь!» Паншин стал отговариваться. «Садитесь!» — повторила она настойчиво, постучав по спинке стула. Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс.
«Шарман!» — проговорила Варвара Павловна. «Вы прекрасно поете! Повторите!»
Она обошла вокруг фортепиано и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки на уровне своих губ. Паншин кончил.
«Шарман! Шарман ты айди!» — сказала она с спокойной уверенностью знатока. «Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для меццо-сопрано?»
«Я почти ничего не пишу», — возразил Паншин. «Я ведь это только так, между делом. А разве вы поете?»
«Пою».
«О, спойте нам что-нибудь», — проговорила Марья Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от заалевшихся щек и встряхнула головой.
«Наши голоса должны идти друг к другу», — промолвила она, обращаясь к Паншину. «Споемте дуэт. Знаете ли вы «Сон Джелоса» или «Ла Сидарем» или «Мира ла бьянка луна»?»
«Я пел когда-то «Мира ла бьянка луна», — отвечал Паншин.
«Да давно, забыл».
«Ничего, мы порепетируем, в полголоса. Пустите меня». Варвара Павловна села за фортепиано. Паншин стал возле нее. Они спели в полголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла, потом спели громко, потом два раза повторили «Мира ла бьянка луна». Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт и, если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временами руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла 2-3 тальберговские вещицы и кокетливо сказала французскую ариетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие. Она хотела несколько раз послать за Лизой, Гидеоновский также не находил слов и только головой качал. Но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила: «Что ж, будем болтать?» и скрестила руки. «Будем болтать», — весело повторил Паншин и завязал с ней разговор, бойкий и легкий на французском языке. «Совершенно как в лучшем парижском салоне», — думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие. Глаза его сияли, он улыбался. Сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови и отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитриевной. Но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожнической болтовни.
Варвара Павловна показала себя большой философкой. На все у нее являлся готовый ответ. Она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем. Заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу. Оказалось, что она так же, как и он, читала одни французские книжки. Жорж Санд приводила ее в негодование. Бальзака она уважала, хоть он ее утомлял. Всю Искребе видела великих сердцеведцев. Обожала Дюма и Фиваля. В душе она им всем предпочитала Поль де Кокка, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение. О любви в ее речах и помину не было. Напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованием, смирением. Паншин возражал ей. Она с ним не соглашалась, но странное дело, в то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили, что именно говорили эти прелестные глаза, трудно было сказать, но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у ней ничего не выходило. Он сознавал, что Варвара Павловна в качестве настоящей заграничной львицы стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника. Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала умением легко сходиться со всяким. 2 часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он ее знает век. А Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, исчезла как бы в тумане. Подали чай. Разговор стал еще непринужденнее. Мария Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы, мужчина или женщина. Мария Дмитриевна тотчас пришла в волнение, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в 2 словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, с спокойной улыбочкой на губах и во взоре, в полголоса промолвила: «Элен, я пас инвенте ла пудре ла боне даме». Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны, но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марии Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и с тем же голосом возразил, несчастный: «Je crois bien». И даже не «Je crois bien», а «Je crois bien». Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. «Как ваше здоровье?» — спросил он Лизу. «Мне лучше теперь, благодарствуйте», — отвечала она. «А мы здесь немного занялись музыкой. Жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно». «А пойдите-ка сюда, моче», — раздался голос Марии Дмитриевны. Варвара Павловна тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Мария Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить хотя на мгновение свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. «Знаете ли», — шепнула она Варваре Павловне, — «я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает». Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марию Дмитриевну и красиво сложила руки. «Вы были бы моей спасительницей, матанте», — проговорила она печальным голосом. — «Я не знаю, как благодарить вас за все ваши ласки, но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может». «Да разве вы в самом деле
Начала была с любопытством Мария Дмитриевна. «Не спрашивайте меня», — перебила ее Варвара Павловна и потупилась. «Я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться». «Ну все-таки, отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь», — возразила Мария Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна, скромна», — подумала она, — «а уж точно львица». «Вы больны?» — говорил между тем Паншин Лизе. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. «Да, я понимаю вас».